Сегодня речь пойдет о Наполеоне в «Войне и мире». Напомню в начале несколько положений предыдущего урока. Первое и самое важное для нас сегодня – это то, что исторический деятель для Толстого – это предмет изображения художника, а не историка. То есть Толстого интересует лицо, Толстого интересует живой человек, каким он его представляет. Отсюда и право морального суда над героем. И второе. Царь есть раб истории. Толстовская концепция истории исключает возможность для одного человека руководить действиями сотен тысяч людей. Тогда возникает вопрос. Если от Наполеона ничего не зависит, если то, что он делает по необходимости, то в чем он тогда виноват? Почему тогда Толстой так откровенно это не может не заметить самый невнимательный читатель, так откровенно стремится к дискредитации Наполеона. Рассмотрим основные эпизоды, в которых появляется этот персонаж. Первый из них – это утро австралийского сражения. А Толстой говорит о своем Наполеоне, что... У него было выражение на лице влюбленного и счастливого мальчика. Мы помним, что для Толстого ребенок всегда воплощение естественности и истины. Но почему же Наполеон, который несколько раз сравнивается с ребенком, почему же он не имеет ни малейшего отношения ни к истине, ни к естественности? Давайте вспомним эти сравнения. Второе. Ребенок бьет пол, о который он ушибся. И третье. Ребенок сидит в карете, держится за тесемочки, привязанные к спинке кареты, и думает, что он правит. Во всех этих примерах есть нечто общее. Наполеон, как ребенок, не понимает сути дела. Он не понимает истинного положения дела. Он слеп. И здесь же, в этой сцене, в сцене начала австралийского сражения, Толстой отмечает еще одну черту своего героя. Его театральность, его склонность к игре, к позе. Наполеон как будто ждет, когда солнце выйдет из тумана, чтобы начать сражение. Сражение как какая-то картина, как какой-то спектакль, который должен проходить в подобающем освещении. Следующий эпизод, в котором Наполеон дается крупным планом, это эпизод тильзитского свидания двух императоров. Наполеон дурно и нетвердо сидит на лошади. Это замечает Николай Ростов. Вообще, тильзитское свидание императоров дается глазами Николая Ростова. На его лице неприятно притворная улыбка. И сцена награждения Лазарева – это просто торжество неестественности, фальши и игры. Вот как она дается. Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева. Как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтобы его Наполеонова рука удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, пустив руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест действительно прилип, потому что и русские, и французские услужливые руки, мгновенно подхватив крест, прицепили его к мундиру. Лазарев мрачно взглянул на маленького человека с белыми руками, который что-то сделал над ним, и, продолжая неподвижно держать на караул, опять прямо стал глядеть в глаза Александру, как будто он спрашивал Александра, все ли еще стоять ему, или не прикажут ли ему пройтись теперь, или, может быть, еще что-нибудь сделать. Как видите, театральность, неестественность, фальшивость этой сцены подчеркнута, показана необычайно прямо, необычайно в лоб. И также прямо и также откровенно Толстой говорит о самозабвении безумия в сцене переправы польских улан в начале третьего тома. Я напомню эту сцену. Небольшой отряд польских улан просит разрешения переправиться не вброд, а вплавь, хотя брод рядышком, через Неман на глазах у французского императора. Наполеон не до этого. Он разрешил это сделать, но он все время отвлекается, он разговаривает со своими придворными, со своими маршалами. Уланы плывут, тонут, добирается только один или два до противоположного берега, кто-то поворачивает, кто-то утонул. И когда командир отряда выплыл на другой берег, первое, что он крикнул, это «Да здравствует император!». И вся эта сцена кончается латинской фразой, которая по-русски означает «кого хочет наказать, лишает разума». То есть само безумие такого поклонения кумиру Наполеону Толстому кажется более чем неестественным и лживым. Кстати, еще в дневнике во время своей европейской поездки Толстой записал, когда он посетил в Париже собор инвалидов, где находится гробница Наполеона, обоготворение злодея. Ужасно. Следующая сцена, сцена с Балашовым. Толстой подчеркивает полноту Наполеона. Он располнел. Казалось бы, ну, полнота это черта не только Наполеона, но и Кутузова. Причем Толстой не скрывает этого. Постоянно говорит о том, что Кутузов с трудом взбирается на лошадь, с трудом его помогает, с трудом спускается с лошади, слезает с лошади. Он обрюзг, он толст. Но при всем при том, Кутузов естественен. Наполеон неестественен. И это важнейшая антитеза в «Войне и мире». В разговоре Наполеона с Балашовым Толстой подчеркивает предельный эгоизм, предельную самовлюбленность Наполеона. Все, что было вне его, пишет Толстой, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли. Все, что он делал, было хорошо. Не потому, чтобы это считалось хорошо людьми, а потому, что он делал это. И сцена с Балашовым, которую я уже вам на прошлом уроке напоминал, здесь дается чрезвычайно выразительно. Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате, и вдруг неожиданно подошел к Балашову и с легкой улыбкой, так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и приятное для Балашова дело, поднял руку к лицу 40-летнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами. И дальше французское выражение, которое переводится Толстым так. «Быть выдранным за ухо императором считалось величайшей честью и милостью при французском дворе». Вот это неестественность и фальшь, доведенная до предела, важнейшая черта Наполеона в «Войне и мире». Следующий эпизод, который разбирает Толстой, эпизод необычайно интересен. Интересный не только потому, что он написан Толстым, но еще и потому, что Толстой таким образом трансформирует историю, рассказанную французским историком Тьером в книжке, посвященной Наполеону. Это эпизод с Лаврушкой. Я напомню вкратце, в чем его суть. Наполеон докладывает, что поймали пленного казака, и что этот казак сообщает какие-то сведения. Наполеон просит или требует, приказывает, чтобы этого казака привезти. Это был Лаврушка. Наглый, пьяный лакей. Бывший денщик Денисова. Лаврушка сразу узнал Наполеона, но посчитал нужным скрыть это. Приводится совершенно бессмысленный разговор хитрого Лаврушки, который явно вводит за нос властелина полумира. Потом Наполеон просит, чтобы Лаврушке сообщили, с кем он разговаривает. И тут Лаврушка сделал глупое лицо, вытаращил глаза, то есть разыграл комедию. Опять это тема игры, комедии, фальши. Эта тема сохранится и в важнейшем эпизоде перед Бородинским сражением, когда опять Толстой подчеркивает полное холеное тело Наполеона, и которое растирает камердинер щеткой и брызгает одеколоном. И там, как вы помните, Наполеон ждет сюрприз. Ему привозят от императрицы портрет его сына. Наполеон с присущим ему актерским тактом видит, что еще не все готово для того, чтобы ему предъявить этот сюрприз, и делает вид, что он его не заметил. Потом он таким образом подыграл. Потом, когда он оказывается перед портретом, он, цитирую, свойственный итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. И он выказал самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул, стул подскочил под него, как и орден. Да? Вот все предметы подыгрывают Наполеону, поскольку услужливые руки вокруг. И сел на него против портрета. Один жест его, и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека. Потом, как вы помните, Наполеон приказывает вынести этот портрет перед палаткой, показать его войскам. И потом, после того, как войска приветствуют сына императора, говорит, унесите его, ему еще рано видеть сражение. Напомню, что параллельно с этим дается сцена молебна перед Бородинским сражением, уже у русских. Этот контраст идолопоклонства у французов и молебен перед Смоленской чудотворной иконой у русских говорит сам за себя. Это совершенно, конечно, очевидно. Конечно, Толстой должен, говоря о таком важном сражении, как Бородинское, должен опять остановиться на роли Наполеона. Ежели от воли Наполеона зависело, дать или не дать Бородинское сражение, и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России, и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 числа непромокаемые сапоги, был спасителем России. Вы чувствуете толстовскую иронию? И Толстой дальше поясняет. Бородинское сражение 80 тысяч человек произошло не по воле Наполеона, несмотря на то, что он отдавал приказания о начале и ходе сражения. А ему казалось только, что он это велел. Как ни странно покажется это предположение, но человеческое достоинство, говорящее мне, что всякий из нас, ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон, велит допустить это решение вопроса. И дальше Толстой пишет, в Бородинском сражении Наполеон ни в кого не стрелял и никого не убил. Все это делали солдаты. Стало быть, не он убивал людей. Солдаты французской армии шли убивать русских солдат в Бородинском сражении не вследствие приказания Наполеона, но по собственному желанию. Вся армия, французы, итальянцы, немцы, поляки, голодные, оборванные, измученные походом ввиду армии, загораживавшей от них Москву, чувствовали, что вино откупорено и надо его выпить. Если бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что им это было необходимо. Вот отчетливая формула Толстого. Наполеон всего лишь выражает общую мысль, общее чувство. И когда его приказ совпадает с этим общим чувством, тогда он прав, тогда он велик. Когда не совпадает, тогда он наивен, смешон и слеп. Я не случайно вспомнил про молебен перед Бородинским сражением. Для русских это был вопрос о спасении, о судьбе народа. Поэтому ополченцы белые рубахи надели и от водки отказались. Для Наполеона это игра. Шахматы расставлены, говорит он. Игра начнется завтра. И в ходе сражения Толстой несколько раз подчеркивает, что от Наполеона ничего не зависит. Я уже цитировал вам эти строчки. И диспозиция была не хуже, чем всегда. И приказы Наполеона были не хуже, чем всегда. И войска его дрались не хуже, чем всегда, но произошло нечто другое. Французская армия впервые столкнулась не с армией, а с целым народом. Вот почему Бородинское сражение было проиграно Наполеоном. И вот здесь, на Бородинском поле, происходит важнейшее и необычное на первый взгляд, неожиданное на первый взгляд, прозрение Наполеона. Толстой даже такому чужому для него, такому нелюбимому им герою, как Наполеон, дает возможность прозрения. Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых и раненых 20 знакомых генералах и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу, как он думал. В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Желтый, опухлый, тным носом и охриплым голосом он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которую он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. Какой нужно было ему еще славы? Одно, чего он желал теперь, отдыха, спокойствия и свободы. Но дальше появляется адъютант и выводит его из этого состояния. из состояния такого близкого к прозрению. И Наполеон опять как лошадь на приводе. Это толстовское очень устойчивое, очень любимое им сопоставление и сравнение. Опять как лошадь на приводе начинает выполнять, продолжает выполнять свою горькую и незавидную роль. Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев. Вот, если хотите, основа ответа на вопрос, чем виноват Наполеон, хотя от него ничего не зависит. Он принимает на себя ту жестокую, злую, бесчеловечную роль, которую он собирается играть. Роль человека войны. Он, считающий себя причиной войны, не ужасается этому. И поэтому он воплощение зла. В эпизоде «На Поклонной горе», вы помните, Москва оставлена, Наполеон на Поклонной горе ждет депутации бояр. Опять игра. Но в этом эпизоде есть один любопытный нюанс. Конечно, основной смысл этого эпизода абсолютно понятен. Не случайно 20 глава, рассказывающая о том, что Наполеон так и не дождался депутации бояр и приказал подать экипаж и поехал в предместье, заканчивается фразой «Не удалась развязка театрального представления». Но нюанс, о котором я хотел вам сказать, заключается в том, как собирается Наполеон поступать в взятой им Москве. Он думал, что в Москве надо быть милостивым, как цари. И чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о «ma pauvre mère», о моей бедной матери, он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами «Учреждение, посвященное моей милой матери». Вспомним, что в «Войне и мире» есть персонаж, который... героиня, которая постоянно вспоминает о своей бедной матери. Это мадемуазель Буриньен. Существо ничтожное, фальшивое насквозь и лживое. Есть еще один персонаж, который, когда он ранен на дуэли, это Долохов, он прежде всего вспоминает о своей бедной матери, говоря Ростову, что она не переживет известие о его ране. Вот это сцепление, эта перекличка, казалось бы, совершенно разных героев. Это включение в силовое поле Наполеона таких персонажей, как Буриен и Долохов, явно у Толстого не случайно. Ибо все совсем связано. И знак этой связи, это выражение «моя бедная мать», мы только что с вами обнаружили. Наполеон сталкивается с войной, которой он не понимает. Для него эта война неправильная, народная война. Он присылает Ларистона с предложением перемирия. Предложение, которое Кутузов, разумеется, не принимает. И то, что Наполеон не может представить себе, что такое народная война, по сути дела, и послужило причиной его поражения. Он так и не понял, с чем он имел дело. Он так и не понял, почему он проиграл войну. И по мне мысли Толстого, он и не мог это понять. Мы прервем анализ эпизодов, а впереди в «Войне и мире» еще прямые толстовские оценки Наполеона, чтобы подвести итог. Основные мотивы, создающие образ этого героя в книге, это мотивы игры, фальши, неестественности. Само сравнение с ребенком выглядит необычайно неожиданно для Толстого, ибо означает не сравнение с чем-то естественным, истинным и чистым, а выражает слепоту и губительную слепоту непонимания происходящего Наполеона. Очень важны предметы, такие как орден или стул, и очень важны черты портрета Наполеона. Мы уже говорили о его полноте, постоянно подчеркивается, что это тело живущего в холле мужчины, холеного мужчины. В связи с описанием с этой сцены перед Бородинским сражением появилась очень любопытная заметка. Надо сказать, что современники отнеслись к «Войне и миру» далеко не с тем восторгом, с каким эту книгу читают потомки. Если собрать все, что написано о «Войне и мире», непосредственно вот по мере ее появления, этой книги, то отрицательных суждений будет гораздо больше. И суждения будут необычайно резкие. Просто отдельная тема. «Война и мир» русской критики. Я не уверен, что у нас с вами будет время об этой теме поговорить. Но об одном отклике хочу вам рассказать. Подполковник генерального штаба по фамилии Витмар выпустил брошюру в 1969 году. Еще «Война и мир» не закончена печатанием. Первое издание выходило в 6 томах. Вышел только 4-й, то есть 2/3 книги. Вот описано начало Бородинского сражения. Бородинское сражение. Витмар пересказывает, отчасти цитирует сцену с камердинером, который растирает французского императора и брызжет на него одеколоном, и приводит известную французскую пословицу. Для камердинера не бывает великого человека. То есть, понятно, ирония по отношению к Толстому. По мнению Витмара, Толстой описывает Наполеона, как его мог бы описывать его камердинер, описывая его тело, его процедуры, его мокрую, нависшую на лбом прядь, его полноту, его туго обтянутые лосинами и ноги и так далее. Его невысокий рост. Толстой нигде никогда не упоминает имени Витмара. Во всяком случае, в 90-томном собрании сочинений это имя не встречается ни разу. Зато в последних главах «Войны и мира» Толстой пишет: для камердинера нет великого человека. Нет, даже не так. Он пишет: для лакея нет великого человека, потому что у лакея свое представление о величии. То есть выпад принят и отражен. Для Толстого необходимость поклоняться кому бы то ни было черта лакейская. Ведь вы, наверное, запомнили, заметили, я читал этот отрывок из чернового эпилога к «Войне и миру». Я не могу
не унижая сам себя, думать, что я меньше человек, чем Наполеон, пишет Толстой. Важнейшая черта у Наполеона – это его несвобода. И эта несвобода приходит у Толстого в колоссальное противоречие с тем, что сам Наполеон думает о степени своей свободы. Наполеону кажется, что все происходит по его воле. Но это не так. И, конечно, кульминация здесь именно Бородинское сражение, где совершенно очевидно, что Наполеон, от Наполеона ничего не зависит. И в заключение, последняя, пожалуй, тема, которой стоило бы, наверное, позаниматься, может быть, позаниматься самостоятельно. Это наполеоновское начало в героях книги. Я имею в виду не только таких героев первого плана, как Андрей Болконский или Пьер Безухов. Я имею в виду героев гораздо более незаметных, таких как Берг или Друбецкой, таких как семья Курагиных. Эпизодические персонажи, таких как Долохов, конечно, это очень заметный герой. Эпизодические подчас персонажи, но в них это наполеоновское начало. Помните в севастопольских рассказах? Каждый из них маленький Наполеон, маленький изверг, готовый убить сотню человек, чтобы получить звездочку или повышение в чине. Может быть, не так грубо, но эта мысль, этот взгляд у Толстого сохраняется. Другое дело, что его любимые герои противостоят наполеоновскому началу. Особая тема – наполеоновское начало в героях книги. Причем даже не в героях первого плана, в таких как князь Андрей или Пьер Безухов. Об этом мы еще непременно должны будем поговорить. А в героях, может быть, менее заметных, в таких как Борис Друбецкой или Анатолий Курагин, Долохов или Берг. Давайте попробуем расставить здесь хотя бы основные вехи в этих сопоставлениях. Начнем с Бориса Друбецкого. Вы помните, что появляется он в самом начале книги. Он сын обедневший Анны Михайловны Друбецкой. Он принадлежит к древнему, но уже весьма захудалому роду. Ему страшно неприятно те заботы о нем, которыми постоянно занята его мать, Анна Михайловна Друбецкая. А вы помните, что Анна Михайловна занимает деньги у Ростовых для того, чтобы сделать обмундирование сыну. Анна Михайловна на вечере Анны Павловны Шерер пытается уговорить князя Василия замолвить словечко за Бориса. Борис в начале книги очень неоднозначная фигура. Наверное, не случайно в него влюблена Наташа. Пусть Наташа еще пока 13-14-летняя девочка, но у нее безошибочно чувство истины. Потом Борис Друбецкой сблизится с князем Андреем. Это произойдет в первом томе. Это произойдет до Аустерлицкого сражения. То есть князь Андрей одержим своей идеей, ожиданием своего Тулона, своего Аркольского моста, своей славы. И ему доставляет колоссальное удовольствие покровительствовать молодому человеку. И вот тут-то Борис Друбецкой понимает, что есть субординация писанная, а есть неписанная. Есть порядок уставный, а есть неуставный. И неписанная субординация, по которой князь Андрей, адъютант Кутузова, оказывается более значительным лицом, чем генерал, дожидающийся в приемной, заставляет Бориса Друбецкого учитывать ее, эту неписанную субординацию, и жить по этой субординации. Путь Бориса Друбецкого – это путь от ростовского начала к наполеоновскому. И вехи этого пути вы легко можете вспомнить. Вот Борис Друбецкой делает свою гвардейскую, адъютантскую карьеру, в то время как его бывший близкий друг Николай Ростов служит Павлоградском гусарском полку. Вот Борис Друбецкой становится своим человеком в доме Елены Безуховой. Правда, ростовское начало пока не побеждено. И это очень важный, интересный эпизод. Борис ездит к Ростовым, не в силах противиться Наташиной прелести, Наташиным чаром, Наташиной притягательности. Вот Борис Друбецкой становится невольно слушателем важнейших реплик, важнейшего разговора между императором и одним из придворных о том, что начинается война. Он и это умудряется использовать в своих целях. Он дает понять, что ему были известны некоторые вещи, которые еще не были известны другим. Замечу, что параллельно с Друбецким время от времени возникает разговор о Берге. Но эта фигура почти анекдотическая, почти сатирическая, поскольку Берг уже ничего естественного, ничего ростовского, он женат на Вере Ростовой, в себе не имеет. И Берг в сцене оставления Москвы приезжает к Ростовым, чтобы попросить подводу. Ну, вы помните эту знаменитую сцену, когда Ростовы отдают подводы раненым, бросая свои ценные вещи, просить подводу, чтобы отвезти шифонерочку. Борис Друбецкой, и это, наверное, важнейшая сцена в его на его пути в книге, это объяснение его с Жюли Карагиной. То есть он женится на деньгах. Обратите внимание на очень контрастное сопоставление. Николай Ростов, к тому времени наследник, скорее долгов, чем состояния Ростовых, ну, представитель младшей ветви, скажем так, поскольку еще родители его живы. И Борис Друбецкой, бедный дворянин, оба женятся на богатых невестах. Николаю Ростову Толстой дарит Марию Болконскую, чудеснейшую девушку с лучистым взором. А Борису Друбецкому достается Жюли Карагина, которая за свои нижегородские пензенские имения требует от Друбецкого, чтобы тот сказал ей все, что полагается говорить жениху или претенденту на руку и сердце. И он все это ей говорит. То есть эгоизм, расчетливость, неестественность, отсутствие или, по крайней мере, заглушенность нравственного голоса, вот что, в конце концов, приводит Друбецкого к полюсу Наполеона. Конечно, есть и более сложные, как с Долоховым, и более наглядные, как с Курагиным, линии. С Долоховым, казалось бы, на первый взгляд все просто. То есть Долохов, как и Наполеон, воплощение начала войны, его отношение с миром – это отношение завоевателя. Он должен покорить мир своей волей. Всех и все, что он встречает. Камянов даже заметил в уже упомянутой мной книжке, что не случайно Наполеон отдает приказ при аустерлице бомбить плотину Алгеста, а Долохов налет этой плотины зовет за собой солдат и орудие, и те проваливаются под лед. То есть они как бы вместе одно делают общее дело, дело войны. Но заметим, что, да, мы помним и Долохова, который оскорбляет Пьера, будучи любовником его жены Елен Безуховой. Мы помним Долохова, который помогает Анатолию Курагину готовить похищение Наташи. Мы помним Долохова, который обыгрывает Николая Ростова. Он оскорблен отказом Сони и решает, что нужно сложить свои годы и годы с Сони, 25 и 18. И 43, это вот 43 тысячи, на которые он обыгрывает счастливого соперника Николая Ростова. То есть, все это было, все это есть. Но вспомним, что именно Долохов оказывается участником партизанской войны. И это тоже имеет объяснение, конечно же. Если Денисов заступается за французских пленных, то Долохов приказывает пленных не брать. Ну, кстати, здесь появляется еще одна перекличка, еще одно сцепление. Здесь Андрей перед Бородинским сражением говорит о том, что он не брал бы пленных. Тогда бы война скорее кончилась. Как видим, наполеоновское начало, наполеоновский полюс, а в этой книге очевидны два полюса, война и мир, Наполеон и Кутузов. Наполеонское начало необычайно сложно, необычайно опосредованно, необычайно разнообразно отражается в очень многих персонажах книги. Повторю, о князе Андрее и Пьере мы поговорим отдельно. Но даже в таких героях, как старый князь или старый князь Болконский, или Друбецкой, Долохов или Анатолий Курагин, помните, что Анатолий Курагин был убежден, что все, что существует, существует для его удовольствия. И он не видит в этом ничего дурного. И поэтому он гордо носит свою красивую голову. И князь Андрей, который идет на войну, чтобы найти Курагина, в конце концов оказывается противником высшего воплощения индивидуализма, Наполеона. Таким образом, сцепления в этой книге, они справедливы для каждой темы, в том числе и для темы Наполеон, о войне и мире. Сцепления в этой книге отражают сложность любого персонажа, в том числе и Наполеона. Мы с вами видели, как он был способен хотя бы на мгновение прозреть. Мы видели, как он по-разному ведет себя в разных ситуациях. Мы видели толстовскую иронию и толстовское, иногда даже очень злую иронию, и толстовский спор со своим героем и с его почитателями. И в следующий раз, на следующий урок, мы будем говорить об антиподе Наполеона, о Кутузове в «Войне и мире».